Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В новом 2021 году мы продолжаем нашу старую рубрику «Прогулки по музею». У микрофона, как и прежде, заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала свою коллегу, заведующую отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алину Михайловну Свердлову-Александрову. Добрый день, Алина Михайловна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Для многих гостей нашего города, да, что скрывать, и многих иркутян, Иркутский областной художественный музей ассоциируется с одним зданием, главным, как мы его называем, которое находится на улице Ленина и обозначено литерой 5. Возможно, это происходит от того, что именно здесь сосредоточено главное богатство музея, его уникальная коллекция русского и западноевропейского искусства, насчитывающая 150 лет. Но ведь это здание было в музее далеко не первым. Начиналось коллекция с галереи Владимира Платоновича Сукачева, которая находилась в его усадьбе на улице Ланинской, теперь улица Декабрьских событий, 112. В 1920 году галерея была национализирована и передана в ведение научного музея, который располагался сразу в двух зданиях – бывшем музее Восточно-Сибирского русского географического общества на улице Большой, ныне Карла Маркса, и доме Мерецкого на улице Вестеревской, ныне улице Урицкого. В 1924 году музей переезжает в здание на улице Халтурина, так называемый дом Файнберга, а в 1951 году ему было предоставлено здание в центре города на улице Большой, где сейчас располагается галерея сибирского искусства. И все-таки вернемся с вами к нашему главному зданию на улице Ленина 5, где сегодня расположен отдел западноевропейского, русского и современного искусства. Какова история этого здания? Когда музей получил возможность перевести сюда свои коллекции? В каком году?
Ну, история здания действительно достаточно интересная. Изначально оно было построено не как музей, как многие думают, а как учебное заведение. То есть в 1907 году это был подарок, дополнительный корпус, который был построен в подарок для Иркутской мужской гимназии, которая располагалась в нынешнем здании авиационного техникума, то есть совершенно рядом с нынешним музеем. За всю долгую историю 20 века здание не раз меняло свое назначение. Обычно это, конечно же, были учебные заведения, мужские учебные заведения от мужской гимназии до школы прапорщиков. Во время Великой Отечественной войны в прекрасных залах расположился завод по производству патронов, о чем вспоминают многие ветераны и не раз на экскурсиях рассказывают.
И, насколько я помню, в 71 году было принято решение о том, чтобы это здание передали в ведение художественного музея, а затем уже начались и ремонтные работы, нужно было и залы раскрыть, сделать их вот из бывших каких-то кабинетов, и там же еще, насколько я помню, располагался восточно-сибирский филиал Сибирской академии наук, естественно, там были кабинеты ученых, поэтому нужно было все залы открыть, раскрыть для того, чтобы они действительно вот такой анфиладой расположились. И, конечно, было бы удобно посетителям разглядывать вот сокровища нашего музея. А вот в 73-м и 75-м годах, да, уже действительно была построена экспозиция, и музей принимает своих первых посетителей. Но вот 2020 год был, конечно, непростым, и мы все искренне желали, чтобы он поскорее закончился. Слишком много было потерь. Мы действительно теряли и наших близких, и друзей, болели наши родственники. К сожалению, мы слышали и о смертях знакомых, близких нам людей. И как-то так мы практически перестали общаться друг с другом, перестали ходить в гости на дни рождения, на юбилеи, даже к своим близким людям, потому что, ну, понятно, страшно принести в дом своих друзей какую-то заразу, ну, или действительно, не дай бог, конечно, заразиться коронавирусом. Но вот, тем не менее, несмотря на все сложности, несмотря на то, что какое-то время художественный музей, 2 месяца по существу он был закрыт для посещения, тем не менее он жил своей очень насыщенной, яркой жизнью и прирастал новыми открытиями, новыми проектами, выставочными проектами. И вот давайте вот именно об этом поговорим. Какие выставки 1920 года вы могли бы отметить, как, пожалуй, ну, самые яркие и познавательные?
Год действительно был очень сложным. Многое из того, что хотелось сделать, к сожалению, не сбылось. Но, тем не менее, незадолго до введения локдауна мы успели открыть такую выставку, как «Возрожденные шедевры». Мне кажется, одна из самых значительных выставок этого года и, возможно, последние несколько лет. Выставка, посвященная реставрации и отреставрированным произведениям, хранящимся в нашей коллекции. То есть мы хотели показать именно то чудо, как из руин возрождается искусство. Конечно, выставка проработала для широкого посетителя совсем недолго. То есть это буквально несколько дней до марта и потом около месяца в сентябре, но мы сумели перестроиться и перестроились на онлайн-выставке, то есть у нас и возрожденные шедевры прекрасно прошли в соцсетях и на сайте музея, там были представлены все аннотации, фотографии, все самое интересное, что можно было бы посмотреть очно. И также были проведены онлайн-выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это «Подвиг народа. Память поколений».
Если поговорить о выставках, посвященных Великой Отечественной войне, я бы хотела попросить вас рассказать более подробно о выставке нашей передвижной в рамках проекта «Деятели культуры Иркутской области». Насколько я знаю, этот проект, он достаточно уже активный, его об этом проекте знают жители нашей Иркутской области, потому что он уже осуществляется в нашем музее несколько лет, и вот, насколько мне известно, вы были автором передвижной выставки, посвященной юбилею Победы. Ну, и вот несколько слов все-таки об этой выставке. Что это была за выставка, в каких городах, ведь, насколько я знаю, это было 5 городов, она смогла побывать. Вопрос, почему были выбраны именно эти города, да, и вот как принимали их жители данную выставку?
Проект действительно получился очень интересным. Мы давно размышляли о том, как можно показать наиболее интересные, наиболее значимые произведения нашей коллекции, в данном случае те, которые посвящены Великой Отечественной войне, жителям нашего региона, тем людям, которым до музея очно дойти, доехать достаточно сложно. Многие произведения крупноформатные, около 2 метров в длину, в высоту, поэтому, конечно, перевозить их, ну, практически невозможно. Также далеко не во всех музеях области есть условия, которые подходят для хранения нашей коллекции. Поэтому сделали небольшие копии наших произведений, которые легко монтировались в небольшие экспозиции, и посетили такие города, как Зима, Тулун, поселок Чунский, Бирюсинск и Усолье-Сибирское.
То есть те населенные пункты, которые расположены на Транссибирской магистрали нашей, то есть удобно для передвижения, вот именно этим, да, были обусловлены выборы?
Совершенно верно. В первую очередь мы просматривали маршрут, который будет достаточно прост для транспортировки, ну и также те города, где мы еще не были с нашими выставками, с нашими коллекциями.
А где вот эти выставки открывались? Музеи, библиотеки, какие-то выставочные залы?
Ну, на самом деле, благодаря тому, что мы везли не оригиналы, а копии наших произведений, у нас не было такой жесткой регламентации по наличию охраны, сигнализации и прочих атрибутов музея. Поэтому проводили выставки как в краеведческих музеях, так и в библиотеках, и в домах культуры.
Насколько выставка была интересна жителям этих городов? Вообще какие-то отзывы есть об этой выставке?
В целом, да, выставка нашла отклик у зрителя. Причем не только очно, мы продолжили делать проект этой выставки в соцсетях, то есть для каждого музея были разработаны аннотации, которые можно было разместить у себя на страницах, отобраны фотографии, и там у нас в каждом городе по несколько тысяч просмотров нашей онлайн-экскурсии, назовем ее так.
Ну, это замечательно. А вот очно сколько человек приблизительно хотя бы эту выставку посетило?
Посетило около 2000 человек, чуть меньше. Ну, на самом деле, карантин, опять же, внес свои коррективы. Выставка, конечно, была рассчитана на большие школьные экскурсии, и экскурсия разработана им для школьников. Но, к сожалению, в этом году нельзя было пропускать группы более 5 человек. Но надеюсь, что на 80-летие Победы мы ее повторим.
Ну, да, конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы музея. Вот что-то удалось сделать, что-то сделать, к сожалению, не удалось. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Вообще, как выходили сотрудники из ситуации, когда вот двери музея были закрыты для посещения? Вы начали говорить о онлайн-проектах. А это что за онлайн-проекты?
Онлайн-проекты были совершенно разные. В первую очередь мы, конечно, активно общались с нашими СМИ, с телевидением, с газетами, журналами, давали интервью. То есть рассказывали, что происходит у нас в музее, какие у нас есть интересные экспонаты. Я уже говорила о аннотациях в соцсетях, фотографиях, которые тоже можно было посмотреть, познакомиться. Ну и, конечно, мы активно начали делать видеоэкскурсии по выставкам. Так у нас открылась выставка графики народного художника России Анатолия Ивановича Алексеева. Очень интересная выставка была, и по ней была снята видеоэкскурсия, и прошла она в основном в онлайн-формате. Также на Ночь музеев мы подготовили ряд видеороликов, в которых рассказали о наиболее значительных произведениях. И, конечно же, вели активную научную работу. То есть это готовили новые книги, новые каталоги, работали над новыми выставками.
Да, кстати, вот я же так вас плавно подводила к тому, что вы с вашими коллегами приняли участие в съемках и, ну, почувствовали себя, наверное, впервые не в роли экскурсовода, там, не в роли лектора, а вот в роли своеобразного актера, актрисы, для того, чтобы все-таки достаточно красиво, ярко, достойно рассказать о каком-то полотне или действительно провести вот такую экскурсию. Вообще сложно сниматься вот в фильмах, в роликах, для этого нужно учиться, или вот так вот просто встали перед микрофоном, перед красным глазком видеокамеры и начали говорить?
Мне кажется, это во многом зависит от характера сотрудника. Кому-то сниматься достаточно легко, кого-то с этим, конечно же, возникает не то чтобы сложность. На самом деле, практика, опыт, и научиться можно всегда и всему. Ну, конечно, мы как экскурсоводы привыкли рассказывать о произведении аудитории, мы привыкли видеть глаза зрителя, а не красный огонек камеры. И первое время было достаточно сложно перестроиться. Но с течением времени, я думаю, мы будем совершенствоваться, подготовим для нашего зрителя много новых интересных проектов и видеоэкскурсий.
Вот опять, то есть, несмотря на то, что мы не могли работать с посетителями, мы вышли к ним через видеоэкскурсии, через прогулки по музею. И скажите, вот эта работа, ну вот сейчас музей открыт, она будет продолжаться, вы планируете участие вот в видео каких-то проектах?
Да, конечно, возможно, их будет чуть меньше, возможно, не так интенсивно, но мы, конечно, будем продолжать этот проект, мы, конечно, будем продолжать выкладывать видеоролики. Опять же, это очень интересно для взаимодействия со зрителем из других регионов, а также и для людей, живущих далеко от Иркутска.
Да, кстати, вот буквально сегодня мы разговаривали с Антоном Кокиным, который был ведущим фильма, рассказывающего об истории художественного музея «Притяжение искусства». Этот фильм вот только-только мы выложили в YouTube, и его уже смотрели не только жители нашего города Иркутска, Иркутской области, вот уже из Хакасии пришли вот такие совершенно замечательные нам отправления о том, что, дорогие друзья, мы очень рады, мы увидели, мы порадовались за вас, то есть снимайте вот такие фильмы. Поэтому я думаю, что, конечно, съемки, рассказывающие о деятельности художественного музея, о каких-то ярких проектах, они обязательно будут продолжены. Но вот, тем не менее, музей закрыт, да? А по существу, ну, хорошо, ну, вот снимаются видеофильмы, снимаются экскурсии, снимаются прогулки по музею, но ведь остается действительно еще достаточно большое время для того, чтобы можно было перед, ну, это свои архивы, да, вот проверить, там, перетрясти их, для того, чтобы можно было серьезно заниматься научно-исследовательской работой. Вообще, вот, было время для того, чтобы что-то переосмыслить, что-то написать?
С одной стороны, да, было достаточно большое количество времени, которое можно было посвятить тому, чтобы каким-то доработкам старых своих материалов появлялись новые идеи, новые проекты, статей, книг и каталогов. Конечно, были сложности, связанные с тем, что не работали библиотеки, не работали архивы, то есть это основная кладезь нашей научной информации, без которой обходиться очень-очень очень сложно, что приходилось работать со всеми по запросам. Но, тем не менее, большое спасибо коллегам из библиотек и архивов, которые откликались на наши просьбы, предоставляли нам материалы в это сложное время. И за этот год у нас вышло несколько крупных каталогов. Первый из них был посвящен иркутским художникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Я думаю, это издание, аналогов которому не было, нет. И именно художникам-фронтовикам, мне кажется, это одно из самых крупных изданий, может быть, даже и по России. Конечно, работа была достаточно сложная, то есть было необходимо найти биографии художников, как известных, так и не очень. То есть многие из них были вплоть до того, чтобы выпускниками художественного училища. То есть вспомнили и отметили практически всех.
5 каталогов было выпущено за это время нашим музеем. Вообще, по-моему, рекордное количество. Вот из этих 5 каталогов в скольких проектах вы именно принимали участие? Вот именно вы.
Я принимала вот художники-фронтовики также. Ну и, наверное, самое активное участие у меня было в каталоге «Иркутск. Город во времени». Тоже большой проект, большая выставка очень интересная прошла у нас осенью. И невероятно красивый, интересный каталог, который полно охватывает тему иркутского городского пейзажа. То есть там был раздел как дореволюционный пейзаж, как видели наш Иркутск в 17, 18, 19 веках. И, конечно же, работы советских художников, это 20 век, и современная живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. У меня там был раздел по монументально-декоративному искусству Иркутска, то есть тем произведениям, которые мы видим на улицах нашего города. То, что уже стало частью нашего города, это такие мемориалы, как... Например, «Вечный огонь», городская скульптура, которая, например, вот многим полюбившийся турист, который стоит на Карла Маркса, ну и многое-многое другое.
А вообще для чего каталоги издаются?
В первую очередь для того, чтобы, глядя на издание, читатель получал представление о какой-то тематике искусства. То есть, если это каталог, вот, например, «Город во времени», можно понять вот ретроспективу, как видели наш город художники разных поколений, как художники осмысляют Иркутск сейчас, что изменилось, и можно спрогнозировать, как мы увидим его в будущем. И, в принципе, как искусство связано с историей, с происходящими вокруг событиями. Если это каталог какого-либо художника, ну, это, в первую очередь, осмысление его творчества, представление его творчества. Ну, и, наверное, можно сказать, отражение всей жизни человека.
А вот эти каталоги, они рассчитаны только на специалистов? Или они будут понятны и, скажем так, необходимы обыкновенным посетителям, которые приходят в наш музей?
Каталоги, конечно же, бывают разные. Бывают и достаточно узкоспециализированные даже по искусству. Но, например, «Город во времени», он, несомненно, будет интересен каждому человеку, который как-то связан с Иркутском, который как-то соприкасался с нашим городом или живет в нем. Там много текстов, которые достаточно легко и доступно рассказывают о произведениях, о художниках, и через эти произведения немного даже о истории нашего города, о наиболее памятных местах и зданиях.
А как можно приобрести этот каталог?
Каталог можно приобрести у нас в музее, в любом из наших филиалов, на кассе.
Конечно, это все очень интересно, и я думаю, что эта работа с каталогами, она будет продолжаться, потому что вот одним из 5 этих каталогов был каталог, рассказывающий о владельческой коллекции Феликса Вишневского. Вот в нашем городе Иркутске готовится каталог тех подарков, которые нам передал Валериан Величко. И, насколько я знаю, у нас такая уже достаточно большая издательская программа запланирована на 2021 год, поэтому, ну, дай бог, чтобы все-таки все у нас получилось. Но, во всяком случае, я знаю, что сотрудники вашего отдела, они уже готовятся, они работают над продолжением вот этих вот серий издательских наших проектов. Все-таки вот январь, время подведения итогов прошедшего года, утверждение планов на новый 2021 год. Вот что нового появится в работе вашего отдела в этом году?
На самом деле, 2021 год, он, ну, можно сказать, несет все отголоски. Год 2020, он достаточно неопределен, но, тем не менее, планы у нас грандиозные, надеемся, что все сбудется. Запланировано несколько очень крупных выставок, одна даже приедет к нам из Москвы, и, я думаю, будет интересно многим иркутянам.
А что, откуда из Москвы конкретно?
Я думаю, мы пока,
и о чем это будет выставка?
Мы пока не будем раскрывать эти секреты.
Ну, хотя бы так, дату примерно откройте, пожалуйста,
нам секреты. Я могу сказать, что это будет выставка, в котором можно будет увидеть предметы современного искусства, в общем, и посмотреть, что же в искусстве 20 века происходило в Центральной России, скажем так. То есть выставка будет интересна широкому кругу зрителей, как молодежи, так и старшему поколению, и всем, кто интересуется искусством как таковым.
А вот какие еще проекты вот прошлого года, вы сказали, что, в принципе, вы их продолжаете осуществлять, и вот что это за проекты? Что из 2020 года переходит у вас в год 2021?
2021, конечно, выставочная деятельность. В прошлом году мы начали вести такую тему, как «Женщина-художница». В этом году вот у нас первая выставка, которая откроется 11 февраля, будет как раз посвящена искусству женщин-художниц, причем не только иркутских, а будет такая ретроспективная выставка, где можно будет посмотреть, осмыслить. Параллельно с выставкой будет программа мероприятий, то есть это будут арт-баттлы, квизы и различные дискуссионные встречи, то есть можно будет прийти, поспорить о наболевшем.
Ну, кстати, вот да, вот название выставки такое очень любопытное — «Путь женщины в искусстве». Вообще, вот чем вот этот женский путь отличается от пути художника-мужчины? Но ведь вы же сами художник и по своей первой профессии, и вот ваш муж тоже художник. И вот кому из вас легче пройти этот путь?
Ну, на самом деле споры об этом не утихают никогда и, наверное, не утихнут. Вообще вопрос о женщинах-художницах, о существовании женщин-художниц, их искусстве, он, как любой гендерный вопрос, он связан с культурой общества, он связан с реалиями жизни в семье и традициями ведения быта, конечно же. То есть исторически так сложилось, что мужчин-художников, конечно, намного больше, чем женщин. Тем не менее, в последние годы виден заметный перекос в обратную сторону. То есть зайдите в любое художественное учебное заведение, и вы увидите там в основном женские группы. Дай бог, если один-два молодых человека там окажутся.
А с чем это связано?
А вот это тоже интересный вопрос. И как раз, возможно, это будет темой одной из дискуссионных встреч. Вообще художник – это профессия такая очень романтическая, и идут в нее люди достаточно либо отчаянные, либо те, кто точно знает, что от этой профессии хочет получить. На самом деле хлеб художника, он многогранен, безграничный.
Наверное, все-таки достаточно тяжел.
Тоже смотря чем заниматься. То есть это и портреты, и какие-либо заказы, и обучение молодежи, и многое-многое другое. А с другой стороны, это отсутствие какой-либо стабильности чаще всего. То есть один год может быть очень много заказов, а следующий год слава ушла, и все.
И все-таки, вот мы с вами поговорим, давайте об этом, чем отличается вот работы женщины-художника от произведений художников-мужчины. Есть ли какое-то отличие в манере? Я не знаю, или, может быть, какой-то любимый жанр у женщин есть?
Это тоже все очень спорные вопросы. Вот как раз мы через нашу выставку хотим посмотреть в ретроспективе именно на произведения женщин-художников, которые хранятся в коллекции нашего музея. И вот на эти вопросы ответить, то есть каким жанрам более склонны женщины. Ну, традиционно считается, что женщины работают с натюрмортами, женщины работают с достаточно легкими пейзажами, но тем не менее у нас, допустим, даже в истории Иркутска есть такая фигура, как Галина Новикова, которая делала невероятно сильные психологические портреты. И среди наших вот современных художников вот можно даже назвать очень сильных графиков, как Валентина Дирижанова. Ну, то есть я бы не стала говорить, что это именно женская графика. Это графика такая, как она есть. Анастасия Свинарева и многие другие. Также у нас много женщин, которые занимаются монументальным искусством, мозаиками, что тоже обычно было мужской профессией, но, тем не менее, создают великолепные произведения. И вопрос сейчас, вопрос гендера, он достаточно уравнялся вот именно в мире искусства. То есть нет такого, что женщина чего-то не может. Мы можем все, абсолютно все.
Откройте немножко вот завесу, о каких художницах пойдет речь на этой выставке и сколько примерно полотен будет выставлено?
Полотен, как всегда, будет выставлено около 80. Там будут произведения как живописи, так и графики декоративно-прикладного искусства. Будет достаточно много скульптуры Голубкиной. Тоже, я думаю, многие любители искусства эту фамилию знают. Замечательная московская художница, скульптор 20 века. Также будет будут работы Остроумовой и Лебедевой. Тоже для любителей графики это знаковая фамилия. Будут представлены художники русского авангарда начала 20 века, модерна, ну и многие другие.
Когда выставка откроется?
11 февраля.
То есть уже можно готовиться к тому, чтобы прийти на открытие, на презентацию этой выставки. А какие-то есть условия приема групп?
Да, конечно, у нас все еще действует ограниченный режим посещения, то есть мы, конечно, ждем вас, но обязательно в масках. Будем рады, если вы на входе обработаете руки антисептиком. И группами не более 5 человек. Также мы, как всегда, ждем наших посетителей на экскурсии. Группа у нас также не более 5 человек, но у нас работает 3 экскурсовода, поэтому можно прийти группой в 15 человек по очереди и разделиться.
Ну, это очень удобно для классов, для школьников. Ну, вот мы сейчас с вами поговорили о тех проектах, на которые интересно будет прийти взрослой аудитории, а для детей что вы планируете?
Для детей у нас, как всегда, работает множество квестов. Также у нас разработаны экскурсии для детей от 5 лет. То есть можно приходить вплоть до групп детского садика. Мы малышам 5-7 лет, либо младшим школьникам расскажем, что такое музей, что такое произведение искусства, чем картина отличается от скульптуры, какие произведения можно написать гуашью, почему некоторые произведения у нас скрываются за шторками. Немного интересно.
Ну, хорошо, но это вот для здоровых детей. Но ведь есть, к сожалению, ребятишки, которые имеют какие-то проблемы со слухом, со зрением. Вот для этих детей какие-то программы вы разрабатываете?
Да, конечно. Для слабовидящих детей у нас разработана экскурсия, в основе которой лежит работа с тактильными произведениями. Вот на такие экскурсии надо обязательно записываться заранее, желательно за неделю. Тоже ждем группы не более 5 человек. Вот именно для слабовидящих у нас всегда группы по количеству очень ограничены, потому что, ну, специфика экскурсии такова. И для слабослышащих ребят, вот, к сожалению, у нас эта аудитория не была до сих пор расхвачена, у нас сейчас активно ведется разработка видеоаннотации с сурдопереводом на жестовом языке, для того, чтобы, ну, и дети, и взрослые, то есть это будет не совсем для малышей, скорее, начиная от среднего школьного возраста, то есть мы берем нашу обзорную экскурсию основную по русскому искусству, отбираем именно знаковые произведения, на которых можно построить экскурсию, которая раскроет, в принципе, историю русского искусства. Там будут такие имена, как Федор Рокотов, Илья Репин, Василий Суриков, Василий Поленов и многие-многие другие. То есть, надеемся, у нас все получится, и уже во втором полугодии уже можно будет слабослышащим посетителям прийти, взять на кассе видеогид и с ним уже пойти по музею, не только посмотреть на произведение, прочитать аннотации, но и посмотреть вот такую сурдоаннотацию.
Ну вот в этом году у нас прошли такие интересные акции, как арт-батлы. Вот несколько слов о них. Будет ли ваш отдел продолжать вот эту форму работы?
Конечно, будем. Мы невероятно любим сотрудничать с Владиславом Витальевичем Есиповым, нашим харизматичным профессором, искусствоведом, доктором исторических наук, с которым всегда интересно и конструктивно поспорить. Конечно же, в рамках выставки «Путь женщины в искусстве» обязательно состоится арт-баттл. Он уже можно анонсировать на 13 февраля, то есть это первая суббота после открытия. Я так думаю, в 3 часа. Ну, то есть подробнее можно будет ознакомиться уже на нашем сайте и в наших соцсетях.
Ну, или по телефону позвонить в музей, да, и узнать всю необходимую информацию.
И, конечно, в этом году у нас будут арт-баттлы, которые будут приурочены к текущим выставкам. Ну, и на какие-то еще вопросы. То есть, если вы хотите побывать, либо услышать арт-баттл по какой-то тематике, можете позвонить к нам, либо оставить в соцсетях или на сайте свое предложение. Мы его рассмотрим, возможно, такой арт-баттл сделаем.
К сожалению, я смотрю на часы на нашем вот пульте. Время нашей передачи, увы, быстротечно закончилось. Поэтому мы вынуждены сейчас сказать до свидания нашим радиослушателям. И все-таки несколько вопросов в качестве пожеланий. Что бы вы хотели сейчас пожелать нашим уважаемым радиослушателям?
Конечно, можно пожелать любить искусство, приходить в музей, смотреть на наши замечательные произведения, приходить там на экскурсии. Ну и, конечно же, всем здоровья в этот, надеюсь, год, который, надеюсь, будет гораздо лучше, чем предыдущий.
Ну и также, я думаю, мы все желаем здоровья вам, вашей семье и, конечно, сотрудникам отдела. которым вы руководите. Уважаемые радиослушатели, мы прощаемся с нашей гостьей, заведующей отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алиной Михайловной Свердловой-Александровой. Благодарим вас, Алина Михайловна. Ну и я надеюсь, что мы еще не раз встретимся с вами уже в новом 2021 году вот в студии городского радиоканала. Ну и, конечно, ждем ваших новых интересных историй. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.